Для ясности приведем краткую хронологию событий. Рулет нападает на ботаника в понедельник днем. Николас в первый раз звонит экспертше в тот же день ближе к вечеру и слышит загадочное «Снова здорово!». К этому времени доктор Зиц Коровин успел известить Аркадия Сергеевича о том, что доставленный пациент находится в тяжелом состоянии и может никогда не очнуться. Сивуха уже переговорил по телефону со своим гениальным советчиком и откомандировал Игоря в 39-ю квартиру. Операция по установке подслушивающих устройств, одного в телефонную трубку, другого в косяк входной двери, проведена незамедлительно, пока Элеонора Ивановна ходила в магазин за кефиром. А вскоре явился, не запылился, ни о чем не подозревающий Николас Фондорин. Страничку на экспертизу принес, бедняга. Трек 20. По стене вдоль водопроводной трубы, но при этом ее не касаясь, полз Спайдермен, Человек-паук. Точной информации о том, как были устроены присоски на перчатках и тапочках, позволявшие гению запросто подниматься по вертикальной поверхности, у нас нет. Судя по следам, обнаруженным Николасом на стене дома, Олег разработал какой-то особый клеящий состав однонаправленного схватывания. При надавливании происходило моментальное сцепление, которое столь же легко разрушалось, если усилие было направлено на разрыв. Впрочем, бог с ними. С перчатками и тапками. Их секрет гений унес с собой в могилу. В этом эпизоде нужно объяснить другое. Как Человек-паук вышел на рулета. Дело было так. Разбитый шприц, обнаруженный неподалеку от места нападения на доктора филологических наук, был немедленно исследован. На стекле обнаружились четкие отпечатки пальцев, тот же день запущенные в дактилоскопическую базу данных Министерства внутренних дел. Надо сказать, что все оперативно-следственные действия по делу об этом разбойном нападении проводились с небывалой быстротой. Аркадий Сергеевич об этом позаботился. За ходом расследования следили его ручные оборотенята, сотрудники криминально-аналитического центра МВД «Фантик» и «Мурзилка». Очень быстро было установлено, что искомые отпечатки в базе данных зарегистрированы. Они принадлежат гражданину Рульникову Руслану Рудольфовичу, 1985 года рождения, без определенного рода занятий, прописанному в городе Рязани, однако временно проживающему в столице. Гражданин Рульников задерживался сотрудниками Департамента по контролю за незаконным оборотом наркотиков, в связи с чем и были сняты отпечатки. За недостатком улик, после соответствующего предупреждения, гражданина Рульникова отпустили, и нынешнее его место жительства органам внутренних дел было неизвестно. Но тут уж Фантик с Мурзилкой не сплоховали. В свободное от основной работы время прошлись по нескольким микроцепочкам – дилер, пушеры, покупатели. И быстренько нашли рулеты. Без санкции Аркадия Сергеевича ничего предпринимать не стали. Просто доложили, что разыскиваемый объект проживает по такому-то адресу, и получили свой гонорар. А дальнейшее взял на себя Олежек. Так и сказал папе: «Ни о чем не беспокойся, дальнейшее я беру на себя. Будет тебе первый фрагмент рукописи». Как сказал, так и сделал. Знал бы бедный папа, какой ценой. Маленький маскарад, адреналиновый подъем по стене, обмен пачки бумаги на шприц с концентратом. Смертельная доза. Ну и потом еще недальняя поездка в подмосковные Любищи. В пачке, правда, не хватало одной страницы, но ее местонахождение уже было установлено. Спасибо прослушке в квартире 39. Так что никаких приключений. Все было по-настоящему. Трек 22. Тоненький голосок ответил: «Открой, Лялечка, это я, Светуся». Добыть сведения о том, что у Элеоноры Ивановны когда-то была сестра-двойняшка Светлана Ивановна Моргунова, 1936-1958 годы, большого труда не составляло. И с карамазовским чертом гений придумал ловко. Одного только не учел. Откуда же ему было про это знать? Диплом сестры защитили почти день в день, и обе на отлично. До выхода на работу обеим оставалось больше месяца, вот и решили устроить себе отдых. Поехали в Карелию, на туристическую базу. Родственников у них не было. Родители погибли в войну. Девочек воспитывала бабушка, но она уже 3 года как умерла. Не водилось у Лялечки со Светусей и ухажеров. потому что девушки они были серьезные и сильно некрасивые, а им никто и не требовался, хватало друг друга. Интересовались они одним и тем же, классической литературой. Обожали одного и того же актера, Павла Кадочникова. Даже платья носили одинаковые, крепдышиновые в горошек с белым воротничком. Можно было бы сказать, что Лялечка и Светуся жили душа в душу, если б не один скелет в шкафу. 5 лет назад, когда близняшки поступали в МГУ на филфак, Элеонора по конкурсу прошла, а Светлана не добрала баллов и была вынуждена изучать отечественную словесность в облпединституте. Это стало причиной постоянных терзаний одной сестры и тайной гордости второй. Вслух, конечно, ничего такого не говорилось. Ляля была человеком тактичным, но в отношениях пролегла невидимая трещинка. Через месяц она должна была превратиться в разлом, а впоследствии и в пропасть. Сестры это понимали. Дело в том, что Элеонора по распределению шла работать в чудесный Институт русской литературы, а Светлане предстояло учительствовать в сельской школе, поселок Грязновка Можайского района, получая за это 700 рублей в месяц плюс грузовик дров на зиму. Нет-нет, никто никого не утопил. Лодка, в которой девушки катались по озеру, перевернулась по чистой случайности. Светуся потянулась за кувшинкой и не рассчитала. Слишком сильно дернула за стебель. Нахлебалась воды, чуть сама не утонула, а помочь Ляле не смогла, потому что от испуга ничего вокруг себя не видела. Идея пришла ей в голову не сразу. А когда участковый милиционер спросил, как звали утопленницу, помолчав, Светлана сказала вдруг: «Светуся». То есть Светлана Ивановна. На встречи однокурсников в МГУ она никогда не ходила. На работе, где кое-кто знал Лялю Моргунову, проходившую в Институте русской литературы преддипломную практику, держалась замкнуто. Да ее и не донимали. Относились с сочувствием. Такая трагедия. А с годами бывшая Светлана, ставшая сначала Лялечкой, потом Элеонорой Ивановной, как-то пообвыклась. Хоть и снились по ночам кошмарные сны числом 2. Первый, как ее вызывают в дирекцию, с позором выгоняют за самозванство, лишают степени, и едет она в деревню Грязновка на грузовике с дровами. Второй сон еще хуже. Сидит она в лодке, тянется за кувшинкой, а вместо стебля из воды вытягивается белая тонкая рука. Из темной глубины выплывает Ляля, настоящая, и лезет в лодку, молча, а запихнуть ее обратно нет никакой возможности. Зря Олег сказал: «Я не Светуся, я Элеонора Ивановна Моргунова». Накануне она специально просмотрела на DVD фильм «Братья Карамазовы», а там черт является к Ивану Карамазову именно двойником. Старуха услышала эти ужасные слова, и миокард в изношенном сердце слишком резко сократился, надорвался, а 5 минут спустя вовсе лопнул. Что ж, на всякого гения довольно простоты.
Трек 23.
Глаза уже свыклись с полумраком, и Ник увидел, что под бампером его массивного англичанина лежит девочка. За несколько минут до этого дорожно-транспортного происшествия в большой черной машине, припаркованной в переулке по ту сторону арки, происходил такой диалог. Мужчина, заканчивая разговор по телефону:
«Понял. Будет отъезжать, дай знать».
Сидящий рядом девочки:
«Он спускается по лестнице. Сейчас выйдет. Ты готова?»
Девочка, на ней темные очки:
«А по-другому как-нибудь нельзя?»
Мужчина:
«Боишься? Да ты не жди, пока он на тебя наедет. Сама ударься о бампер, крикни погромче и падай. В подворотне темно, он не разглядит».
Девочка:
«Я не боюсь. Противно. Грех».
Мужчина:
«Тебя никто не заставлял. Сама решила».
Девочка:
«Сама».
Мужчина с любопытством:
«Кстати, если не секрет, почему? Вчера ни в какую, а сегодня сама позвонила».
Девочка молчит. Мужчина:
«Слушай, сними ты очки. И потом, на кой тебе наклейка на стекле? Полглаза закрывает. Отдери».
Девочка, мотая головой:
«Нет, она красивая».
Мужчина: «Так почему передумала?»
Девочка очень тихо:
«Из-за ангела. Ангел мне явился».
Мужчина, пряча улыбку:
«Бывает».
Пищит телефон.
«Это сигнал. Давай, пошла».